Вы говорите, я одна бываю, всегда одна. Нет, не всегда. Ко мне ходят. Я смирная, не мешаю. Девушки крестьянские зайдут, погуторят. Странница забредет, станет про Иерусалим рассказывать, про Киев, про святые города. Да мне и не страшно одной быть, даже лучше. Ей-ей! Барин, не трогайте меня, не везите в больницу. Спасибо вам, вы добрый, только не трогайте меня, голубчик.
Ну, как хочешь, Лукерья. Я ведь для твоей же пользы полагал.
Знаю, барин, что для моей пользы. Да, барин милый, кто другому помочь может? Кто ему в душу войдет? Сам себе человек помогай. Вот вы не поверите, а лежу я иногда так-то одна. И словно никого в целом свете, кроме меня, нету. Только я одна живая. И чудится мне, будто что меня осенит. Возьмет меня размышление, даже удивительно.
О чем же ты тогда размышляешь, Лукерья?
Этого, барин, тоже никак нельзя сказать. Не растолкуешь. Да и забывается оно потом. Придет, словно как тучка прольется. Свежо так, хорошо станет. А что такое было, не поймешь. Только думается мне, будь около меня люди, ничего бы этого не было. И ничего бы я не чувствовала, кроме своего несчастья. Лукерья вздохнула с трудом. Грудь ей не повиновалась, так же, как и остальные члены. «Как погляжу я, барин, на вас!» — начала она снова. «Очень вам меня жалко, а вы меня не слишком жалеете, право. Я вам, например, что скажу? Я иногда и теперь. Вы ведь помните, какая я была в свое время веселая? Бой, девка! Так знаете что? Я и теперь песни пою».
«Песни? Ты?»
«Да, песни, старые песни. Хороводные, подблюдные, святочные, всякие. Много я их ведь знала и не забыла. Только вот плясовых не пою. В теперешнем моем звании оно не годится».
«Как же ты поешь их? Про себя?»
«И про себя, и голосом. Громко-то не могу, а все понять можно. Вот я вам сказывала, девочка ко мне ходит. Сиротка, значит, понятливая. Так вот я ее выучила. 4 песни она уже у меня переняла. Аль не верите? Постойте, я вам сейчас...»
Лукерья собралась с духом. Мысль, что это полумертвое существо готовится запеть, возбудила во мне невольный ужас. Но прежде чем я мог промолвить слово, в ушах моих задрожал протяжный, едва слышный, но чистый и верный звук. За ним последовал другой, третий.
Выросла, да, выросла, вырастала трава шелковая, вырастала трава шелковая.
во лузях, пела Лукерья. Она пела, не изменив выражения своего окаменелого лица, уставив даже глаза. Но так трогательно звенел этот бедный, усиленный, как струйка дыма колебавшийся голосок. Так хотелось ей всю душу вылить.
Пронесли духи малиновые.
Уже не ужас чувствовал я, жалость несказанная стиснула мне сердце. «Ох, не могу!» — проговорила она вдруг. «Силушки не хватает. Очень уж я вам обрадовалась». Она закрыла глаза. Я положил руку на ее крошечные холодные пальчики. Она взглянула на меня, и ее темные веки, опушенные золотистыми ресницами, как у древних статуй, закрылись снова. Спустя мгновение они заблистали в полутьме. Слеза их смочила. Я не шевелился по-прежнему. «Экая я!» — проговорила вдруг Лукерья с неожиданной силой и, раскрыв широко глаза, постаралась смигнуть с них слезу. «Не стыдно ли? Чего я? Давно этого со мной не случалось. С того самого дня, как Поляков Вася у меня был прошлой весной. Пока он сидел со мной да разговаривал, ну, ничего. А как ушел, поплакала я таки в одиночку. Откуда бралось? Да ведь у нашей сестры слезы не куплены. Барин, — прибавила Лукерья, — чай у вас платочек есть? Не побрезгуйте, утрите мне глаза». Я поспешил исполнить ее желание, и платок я оставил. Она сперва отказывалась, на что, мол, мне такой подарок. Платок был очень простой, но чистый и белый. Потом она схватила его своими слабыми пальцами и уже не разжала их более. Привыкнув к темноте, в которой мы оба находились, я мог ясно различить ее черты. Мог даже заметить тонкий румянец, проступивший сквозь бронзу ее лица. Мог открыть в этом лице, так, по крайней мере, мне казалось, следы его бывалой красоты. «Вот вы, барин, спрашивали меня, — заговорила опять Лукерья, — сплю ли я? Сплю я точно редко, но всякий раз сны вижу, хорошие сны. Никогда я больной себя не вижу. Такая я всегда во сне здоровая да молодая. Одно горе, проснусь я, потянуться хочу хорошенько. Ан я вся как скованная. Раз мне какой чудный сон приснился. Хотите, расскажу вам? Ну, слушайте. Вижу я, будто стою я в поле, а кругом рожь, такая высокая, спелая, как золотая. И будто со мной собачка рыженькая, злющая-призлющая, все укусить меня хочет. И будто в руках у меня серп, и не простой серп, а самый, как есть, месяц, вот когда он на серп похож бывает. И этим самым месяцем должна я эту самую рожь сжать дочисто. Только очень меня от жары растомило, и месяц меня слепит, и лень на меня нашла. А кругом васильки растут, да такие крупные, и все ко мне головками повернулись. И думаю я, нарву я этих васильков. Вася прийти обещался. Так вот я себе венок сперва совью, а жать-то я еще успею. Начинаю я рвать васильки, а они у меня промеж пальцев тают да тают, хоть ты что. И не могу я себе венок свить. А между тем я слышу, кто-то уж идет ко мне, близко таково, и зовет: «Луша, Луша!» Ай, думаю, беда, не успела. Все равно надену я себе на голову этот месяц за место васильков. Надеваю я месяц, ровно как кокошник. И так сама сейчас вся засияла, все поле кругом осветила. Глядь, по самым верхушкам колосьев катит ко мне скорехонько только не Вася, а сам Христос. И почему я узнала, что это Христос, сказать не могу, таким его не пишут. А только он, безбородый, высокий, молодой, весь в белом, только пояс золотой, и ручку мне протягивает. «Не бойся, — говорит, — невеста моя разубранная, ступай за мною, ты у меня в Царстве Небесном хороводы водить будешь и песни играть райские». И я к его ручке как прильну. Собачка моя сейчас меня за ноги. Но тут мы взвелись. Он впереди, крылья у него по всему небу развернулись, длинные, как у чайки. И я за ним. И собачка должна отстать от меня. Тут только я поняла, что эта собачка — болезнь моя, и что в Царстве Небесном ей уже места не будет. Лукерья умолкла.